Глав с прошлого раза. Но тема, которую предложили в пособии, очень замечательная. Совершая немыслимый. Вы не могли бы сказать, учитывая непройденные уроки, что было немыслимого? Тогда давайте посмотрим ту главу, которую мы не смотрели с вами. Это об идолах Вавилона. 46 или 7, ну взгляните.
6 тоже вавилонские идолы. Бог Израиля и вавилонские идолы.
Ну там вся 40... глава, вся глава.
Вся 46-я
про идолов. 46-я глава, да?
А 47-я падение Вавилона.
Да. Дочери Вавилона.
Значит, как вы думаете, мы тогда пробовали мысль такую уже подчеркивать, что в каждой почти главе, кроме главной мысли, всегда прослеживалась мысль о никчемности идолов.
Да.
А теперь вдруг еще в песни Исаия вписывает целую главу о ничтожности вавилонских уже идолов. Не вообще.
Конкретно.
Да. Вавилонских идолов. Как вы думаете, почему он это делает?
Там тогда... же народ же служит этим вавилонским идолам.
Да, потому что для них вавилонские боги были, могли быть именно теми, кто сейчас управляет миром. И они чувствовали, ну, боялись зависимости от этих идолов. Теперь давайте, чтобы еще лучше увидеть, что они неимоверное сделали. Хотя 47 глава посвящена идолам, а потом еще и падению Вавилона, смотрите, какое решение слышится в 50 главе. Александровна, начните читать. С самого начала.
Так говорит Господь. Где разводное письмо вашей матери?
Минуточку. Значит, что немыслимого сделали?
Развелись
с Богом. Теперь смотрите, какая красивая картина, если целиком брать. В каждой главе Бог вкрапливал эту идею, ничтожество идолов. Потом по нарастающей, что вавилонские идолы тоже ничто. Потом о падении Вавилона и о печальной судьбе дочери Вавилона. Ей надо сесть в пепел и оплакивать. И вот, несмотря на все эти просьбы Божьи, что делают немыслимые?
Разводятся.
Они все-таки с Богом разводятся. Но прежде чем мы двинемся по 50 главе, нам надо вернуться еще в 49 главу. Пожалуйста, мы с Леонидовной попробуем осилить это дело. 49 главу, стих 6. Ну, с 6 текста.
И он сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли».
Не могли бы вы сказать, почему нам об этом тексте стоило бы подумать? Пожалуйста, все, кто могут напрягать еще мысли.
Но Господь делает ударение: мало того, что ты будешь рабом моим.
Да.
Я еще сделаю тебя светом для народов, чтобы спасение мое простиралось до концов земли.
Но не могли бы вы вычленить по пунктах?
Но...
Или это очень трудно?
Это вам все просто. Раб, восстановитель. Сейчас. Раб, восстановитель.
Свет спасения.
А даже еще четвертое. Восстановитель и возвращение.
То есть Израиль всегда считал Иегову только своим Богом. А в этом стихе Господь говорит, что я буду не только вашим, а буду Богом для всех народов.
Да, это еще должно было шокировать.
Да,
это немыслимое для евреев, это вообще немыслимо, что вдруг ихний Бог стал Богом
всей земли.
Богом всей земли.
И еще немыслимее то, что их Бог должен их еще и восстановить, еще и вернуть к нему же.
Ну, там две мысли. Леонидовна, вот начните читать, я вас буду прерывать.
Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святый Его, презираемому всеми поносимому народом рабу властелина.
Не, что-то вы не точно.
Снова шестой?
Шестой.
И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Израиля.
Значит...
Яковлю.
О чем это идет речь?
Ну, что Христос будет трудиться для Израиля. И он потом о себе скажет, я пришел спасти сынов Израиля, да. Вот. То есть восстанавливать будет, имя Яковлева, 12 сынов, 12 колен. Мы знаем, что, все разрушилось, да. Бог будет заниматься восстановлением.
Да, значит, смотрите, возвратите с плена Иуду.
И для возвращения остатков Израиля.
Да, значит, делает Бог следующее. Из Вавилона возвращает тех, кто хочет.
Угу.
Потом те, кто ушли в ассирийское пленение. И им предоставляется возможность каким-то образом вернуться и присоединиться к остатку. И еще третья уже мысль, это то, что они будут теперь вместе уже, и этот раб, и этот Израиль, собранный второй раз, они должны были вместе потрудиться для язычников.
Светом для нас всех
народов. Да. Другими словами, вот это первое пророчество, которое залаживает идею миссии для язычников. Так, и теперь возвращаемся в 50-ю главу, чтобы нам прочитать 50-ю, 51-ю, 52-ю, 53-ю. Так, по порядку уже. Да. Николаевна, будьте добры, с 50-й главы, там первые тексты уже можно пропустить, о которых мы уже только что говорили, о разводе там.
Это с 4-го текста читать или как?
Я уже не могу сказать.
Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог подкреплять изнемогающего.
Послушание и смирение раба Господня.
Там уже не читали.
Давайте со второго текста.
Тут почему? Когда я...
Почему? Когда я приходил, никого не было. Когда я звал, никто не отвечал. Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять? Или нет силы во мне, чтобы спасать? Вот прещением моим я иссушаю море, превращаю реки в пустыню. Рыбы в ней гниют от недостатка воды и умирают от жажды. Я облекаю небеса мраком и в речище делаю покровом их. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающих.
Может быть, давайте здесь остановимся. Значит, что в этой части песни очень впечатляющее?
Бог...
Нет, опять противопоставление. Видите, Бог приходил... они
звал, они звал, не откликались.
Да,
не откликались.
И теперь он противопоставляет вот тем, кто не откликался,
да.
Противопоставляет кого?
Изнемогающего.
Своего раба.
Раба, да.
Своего раба.
Поддерживающего изнемогающего.
Ну, читайте четвертый текст.
Господь Бог дал четвертый мне текст. Язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобную чащу.
Да, давайте. Что это за пророчество о Христе?
Ну, что...
Значит, Иисус... первое, хотя он был Богом,
да.
но он спрашивал у Бога,
как учащийся.
Как учащийся, да. Раз. Второе.
Но он так был, послушный был.
Делал все, это каждое
утро. Каждый день и спрашивал волеизволения Бога.
Да, значит, ну вот это и вы часто можете находить в Евангелиях, все, что всю ночь пробыл в молитве, или встав рано утром, пошел на гору молиться. Так, до 9 текста, Петровна.
5. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бегущий.
Минутку. К чему?
Иисус Христос.
Да, Христос, правильно. Ну вот это выражение, значит...
Я не отступил назад.
И не воспротивился.
Не только Гефсимания. Христос это говорит, тогда, сколько я могу быть с вами, сколько вас буду терпеть.
Угу.
То есть не все в жизни Иисуса Христа, даже хотя он молился и Бог его поддерживал, не все было легко.
Конечно. Ну, то есть он был искушаем отступить назад.
Да.
То есть на протяжении всей жизни, ну вот сколько он трудился, когда вышел на общественное служение, он был искушаем отступить назад, но он не отступил назад.
И помните, когда в Гефсимании он приходит,
если возможно,
ну и Вайт описывает, что он мог вытереть окровавое чело и еще и вернуться назад к отцу. Но он не отступил назад. Хорошо. Яковлевна, дальше.
Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде.
Благодарю. Хребет бьющим – это переживание, когда его уже истязали римские воины. И то, что он открыто смотрел в лицо
истязателям.
Да. Хорошо, Иваныч, идем в 51-ю.
Два стиха еще не дочитаю.
Ну, дочитайте.
Десятый, да?
Девятый и десятый.
Угу. Одиннадцатый, да?
Не, восьмой и девятый.
Оправдывающий меня близко. Кто хочет препираться со мной, встанем вместе. Кто хочет судиться со мной, подойди ко мне. Все Господь Иегова помогает мне. Кто тот, который обвинил бы меня? Все они, как одежда, исклеют, моль съест их. Кто из вас благоговеет перед Иеговой, слушается гласа раба его, который идет по мраке, и нет ему луча сияющего? Да уповает он на имя Иеговы и да утверждается в Боге своем.
Да, значит, Исаия использует переживания Христа Иисуса для того, чтобы подчеркнуть, что вот Иоанну Крестителю пришлось, ну, как бы во тьме идти, ну, когда сомнения есть, и другим пророкам. И он говорит, что это путь, которым шел Иисус, и этим путем должны были двигаться и они. Пожалуйста.
Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыни его как рай, и степь его как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение. Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов. Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы, острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Поднимите ваши глаза к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не пристанет. Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей и злословия их не страшитесь. Ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь, а правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов. Восстань, восстань, облекись крепостью мышца Господня. Восстань, как в дни древние, в роды давние. Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила? Не ты ли иссушила море, воды великой бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные? И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над головою их. Они найдут радость и веселье, печали вздохи удалятся.
Благодарю. По порядку. Значит, каких два глагола употребляет Исаия вот в начале 51 главы, а потом один из глаголов часто повторяется?
Послушайте, посмотрите.
Да. Что значит послушайте?
Ну, мы уже говорили, что они не желали слушать.
Да, это история израильского народа. Да. Вот послушайте. А еще на что надо было посмотреть? На результат, что Авраам был один, ну, как мертвый, как скала. А сколько произошло из него
народа?
Значит, он использует два слова. Послушайте и что?
Посмотрите.
И посмотрите. Когда он переходит к пророчеству, то нельзя сказать «посмотрите», потому что еще оно...
Не
да, но еще не я исполнил. Да. Поэтому он использует только глагол «послушайте». Это пророчество. Но как оно исполнилось в жизни Авраама, так вот вечное спасение будет исполнено в жизни израильского народа. Замечательно. Леонидовна, переходим к 52 главе.
Сначала читаем.
Конечно, сначала. Мы же пробуем Исаию все-таки.
Ага. Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион. Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим. Город святый, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. Отряси с себя прах. Встань, пленный Иерусалим. Сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона. Ибо так говорит Господь. За ничто были вы проданы, и без серебра будете выкуплены. Ибо так говорит Господь Бог, народ мой ходил прежде в Египет, чтобы там пожить, и Ассур теснил его ни за что, И теперь что у меня здесь, говорит Господь? Народ мой взят даром, властители их неистуют, говорит Господь, и постоянно, всякий день имя мое бесславится. Поэтому народ мой узнает имя мое, поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал «Вот я».
Благодарю. Что вы можете сказать по этому отрывочку?
Ну, снова Исаия, ну, как бы напоминает, это из истории ж Бог, который сказал «Вот я». То есть и в Египте он им, когда Моисей выводил, открылся им, да, с этим именем.
Да.
Ну, что... как бы враг сулил же им много, сатана же всегда предлагает много, да, а Господь говорит, что ни за что вы были проданы, ну, то есть купились на пустышку, ни за что продали себя в рабы, да, вот.
Развились, ну, есть, со мной, короче,
да, 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 да.
А мы не были рабами никому и никогда, как они говорят, никогда никому.
Вот, а Господь говорит, что я верну тебя, выкуплен будешь. Ни за что был продан, и без серебра выкуплю тебя. Потом в Откровении читаем, что приходи и за даром пей воду жизни. Да?
Хорошо, и теперь переходим к этой непростой песне. Я знаю, что мы ее очень хорошо все знаем, но все-таки попробуем ее осилить, задавая новые вопросы сами для себя.
Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающие мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону. Воцарился Бог твой.
Значит, на что влияет, ну, в общем-то, вера в Бога, которая, ну, вот в сердце, в уме?
Ну, радость.
Радость воцарения Бога. Воцарился Господь твой.
Замечательно. Но на что влияет? На какую часть органов?
Ноги.
Благовествующие, радость.
Ну, начните читать этот текст.
Как прекрасный
на горах ноги.
Слышите? Дорогие друзья, иногда мы, ну, упускаем эту замечательную мысль. Если есть великая радость, то пройти какое-то расстояние не имеет никакого значения.
Вы как-то замечали, что ноги не колеса, а ноги.
Да.
Есть разница между колесами и ногами.
Конечно.
Ну, еще потом Павел скажет, горе мне, когда не благовествую. Потому что он испытал эту радость. И когда не благовествуешь, и радости нет, и печаль приходит.
Николаевна, на каком вы тексте остановились? Или Петровна следила?
Ну,
читайте дальше.
Восьмой.
Голос сторожей твоих они возвысили. Они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима. Ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим. Обнажил Господь святую мышцу свою перед глазами всех народов.
Минутку, еще один вопрос такой. Тут часто встречается выражение «мышца». Что это слово означает?
Сила. Мышца – это сила. Да.
Святую мышцу.
Святая мышца. Сила Бога.
Мы говорили на прошлом уроке, что у нас тоже мышца крепкая, сильно шея, железная, и лоб тоже не
пробивает. Я бы так сказал, что во Христе. Я думаю, указание на Христа. Он мышцы свои то-то сделал.
Да, но если вы вчитаетесь, ну кто хочет для души, может попроповедовать или что, так вот под выражением мышца Господня это Иисус. Может быть, кажется странным, но у меня не хватило времени на эту мысль, но она так, ну, на поверхности лежит, что особенно даже в этом отрывке о страдающем рабе мы эту мысль можем увидеть. Что?
Сейчас, не знаю, сейчас или как.
Понял.
Уместно сейчас спросить.
Да.
А вот когда эти тексты читаются в отношении современного Израиля, как будто он восстанавливается, это уместно так? Когда эти тексты нашли исполнение?
Я так считаю, что эти тексты нашли свое исполнение во время рождения Христа и собирания Израиля. Ну вот, период его земной служения.
После плена Вавилонского.
Да. Ну не после плена, а уже вот храм второй будет построен, и Христос приходит во второй раз собирать Израиль. Если ты хочешь спросить, что происходит сейчас у горы
плача.
И у стены плача, и вся стройка, которая там как бы начинает разворачиваться, то я понимаю так, что, знаешь, это мое мнение, что для дьявола очень важен Иерусалим. Ну, мы делаем ударение там на другие города, но для дьявола очень важен Иерусалим. Поэтому не исключена возможность, что в Иерусалиме, городе трех религий, и будет еще... Еще один храм построен.
Просто такое, как это называется, место, как все говорят, место силы, да? То есть очень удобно дьяволу сместить взгляд людей не туда, куда надо, в Евангелие Христово, которое везде по всей земле, вот именно в эту точку. Отвлечь их от правильного.
От Иисуса, да?
Да. Вот Иерусалим, святость там.
Ну и это центр трех религий, поэтому, ну, будем говорить...
Он уже это успешно делает, сколько туда паломников, сколько едут, крестятся в Иордане, там такие деньги зарабатывают. А Христос в стороне
остается. Ну,
как смогли,
Петрович.
Ну, вернемся.
Яковлевна. 11.
«Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни. Ибо вы выйдете неторопливо и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем позади вас». Еще?
Да.
«Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». Как многие изумлялись...
Минуточку. Как начинается песня о рабе?
«Вот раб мой будет благоуспешен».
Дальше?
Возвысится и вознесется, и возвеличится.
Да. Когда начинается песня, как начинается...
Возвеличиванием.
Ну, вроде величие очень впечатляющее. Очень впечатляющее.
Ну, тут Макарий пишет, так, перевод такой. «Се раб мой будет действовать благоразумно, в возвысится и вознесется, и будет весьма велик.
Хорошо. Значит, вот зачин этого кусочка таков, что раб должен быть каким?
Великим.
Великим. А что мы имеем в действительности?
Сейчас будем
Александровна, начинайте читать вы дальше.
Как многие изумлялись, смотря на тебя. Столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих.
Минуточку, что вы видите?
Лик.
Обезображен.
Не только что лик обезображен, а...
Изумление.
Да, как изумление. Мы читали...
Они что... ждали одного, а вот пришло то...
Да, немыслимо.
Да,
вот немыслимое. Вели... Вознесется, возвеличится, а вдруг теперь переходим да. на описание этого раба. И что получается?
Изумление.
Немыслимое. Да. Пожалуйста, Леонидовна, дальше.
Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали.
Николаевна, дальше.
Кто поверил слышанному от нас?
Дальше.
Ему открылась мышца Господня. Ибо он зашел пред ним, как отпрыски, как растутки сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, не было в нем вида, который бы привлекал нас к нему. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи.
Достаточно. Это вы до третьего текста дочитали?
Да.
До третьего.
Три почитала, а четвертый.
Да. А вот с четвертого, пожалуйста, читайте вы.
Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наше.
Минутку. Вы можете теперь из четвертого по шестой текст, или давайте все вместе... Посчитаем, сколько раз говорится о заместительной жертве Христа.
Взял на себя наши немощи,
раз.
Понес болезни,
два.
Был наказуем, уничижен,
три.
Изъязвлен,
презираем,
мучим за беззаконие, наказание мира нашего было на нем. Возложил на него грехи всех нас.
Да, значит, 9 раз вот в стихах с 4 по 6, 9 раз надо подчеркнуть, что это была заместительная жертва
за нас.
За нас. Пожалуйста, 7 текст, Николаевна. То есть Яковлевна.
Он истязуем был, но страдал добровольно. И не открывал уст своих, как овца веден был он на заклании, и как агнец пред стригущим его, без гласа.
Благодарю. Значит, как мы можем доказать, что Христос это действительно агнец?
Потому что он не открывал уст своих, как агнец.
Да, потому что Исаия, используя язык храмового служения, Мессию называет агнцем. И когда Иоанн представляет Иисуса Христа, то тоже называет его вот агнец. Поэтому мы не можем... относить его никому другому, кроме Христа Иисуса. Иванович, читай с 8 по 11, и тоже подчеркни заместительную часть служения.
Из тесноты и суда взят, а рот его... Кто помышляет, что он ссекается с земли живых за преступление народа моего, приедля казнь их? И дают ему гроб с беззаконниками, а он у богатого после смерти...
Минутку, Иван Иванович, значит, где тут заместительная жертва Христа?
Значит, так, ссекается с земли живых, то есть отрезает его с земли живых.
Отторгнут от земли живых за преступление народа моего, претерпел казнь.
Значит, казнь, вот эта заместительная жертва подчеркивается.
А в девятом уже смерть идет.
И в девятом идет смерть. Ну, вот у меня возникает вопрос. А есть ли вот в этой песне идея еще и воскресенья?
Посмотрим.
Ну, отторгнут от земли
живых.
Он узрит потомство долговечное.
Благодарю. Значит, дорогие друзья, значит, смотрите, как красиво. Я сам это впервые, ну, прозрение прошло такое, что не, это не только песнь страдающего раба, но это пророчество и о воскресении. Хотя мы это никогда не подчеркивали для себя.
Но почему 11 стих всегда? Вот в 10-м, да, именно эту фразу.
На подвиг души своей будет
с довольством. Это ясно говорит о воскресении.
Хорошо. Согласен с этой мыслью. Но только этим эта песня оканчивается, или Леонидовна, она дальше еще есть пророчество во времени.
Ну, за преступников
есть, да. Посему я дам ему часть между великими.
И воля Господня благоуспешно совершаться
руками. Не, еще не то, не то.
Не то?
Не то.
Тогда что, дальше 54-я уже
глава? Не, в этой главе 53-я глава.
После мы дам ей часть между, ему между великими, сильными будет добыча.
Когда за вот то, так, кто это сильные, с которыми он будет делить добычу?
Великие и сильные.
Да.
Ну, это вот эти отступки. Ну,
По-моему, это святые, я так подозреваю. Ну,
конечно. Кто воскрес после воскресения?
Конечно, да.
По воскресенье.
Да.
Сядут судить
сильные.
12 колен Израилевых. И те, кто был обезглавлен, воскресли. Значит, смотрите, что есть в 53 главе. Есть ее смерть, есть погребение в новом гробу, есть воскресение, и еще что есть?
Искупление.
Суд. Искупление, да.
Да. И еще есть идея, которая простирается, что после воскресения он со святыми все это разделит.
Да.
И потом и вот то, что вы хотели, что воля благоугодна будет.
Благоуспешно будет совершаться.
Это уже во всю вечность.
Воля Господня.
Это уже на всю вечность, когда воля Господня будет благоуспешно
им исполняться рукой,
да,
его.
Да.
Аминь.
Ну вот это такая, будем говорить, песня.
И за преступников взялся ходатай.
Я сегодня утром читала эти главы, и вот мне 7 стих. Он истязуем был, но страдал добровольно. И там у Иоанна Христос говорит: я имею власть отдать свою жизнь, и имею власть принять ее назад. То есть, ну что, еще там в Эдеме, когда Адам и Ева согрешили, Христос уже отдал себя за меня и за всех нас. Еще мы не родились, но он видел будущее, да, и он желал, чтобы мы воссели с ним на престоле, да, чтобы в трапезу с ним разделили, и все добровольно пошел на все это. Чтобы...
Хорошо, еще есть, может быть, какие мысли у кого?
Ну, мысль родилась так случайно, значит, вот творится Люцифер. Ну такий же ж красавчик, ну куди не глянь. Входит Иисус, ну да не величие. Интересно, да? То есть этого сделали 100% красавцы. Это третий сон. Почему? Потому что сместить акцент на отца надо было. Этот сместил акцент на себя. И пострад... ну, и все, что мог, и идет к погибели. А этот сместил акцент на кого? На отца. И не дал возможности никому акцентировать на себе внимание. Тем именно своим видом.
Спасибо. Еще может... Тогда, как мы мысли урока выразим, совершая немыслимое, что народ Божий совершил немыслимое.
Разводное письмо взял Богу.
Да, разошелся, а Бог сделал такое немыслимое, что вот этих людей, которые от него ушли, он пошел вот на такое унижение,
искупил их,
да, чтобы их вернуть. Поэтому лучше не совершать такого.
Вот я все время как читаю и говорю: Господи, было воле угодно Богу предать его мучению. Я каждый раз вот это, когда я хожу, гуляю, я читаю этот 53-й, читаю вслух, чтобы она мне... И все время говорю, дойду до этого места, говорю: Господи, ну как ты мог отдать? А потом же таки ж пришло, что это воля Божья, чтобы спасти людей. И он предал его мучению, Иисуса Христа. Потому что если бы он не мучился, не страдал, то какое же наше спасение было? Никакого.
Но тут другой момент. Если бы он не мучился, не страдал, он бы не понял тех, кто мучается и страдает.
Ну, понятно, но так мы-то имеем преимущество.
Хорошо, тогда всем Божьих благословений и быть в числе тех, с кем Христос будет делить добычу.
Да, я...
добычу.